Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 26 июля 2020 года. Разобщенность общин. Часть первая. Отсутствие духовной связи с землей Израиля. Вопрос. С 17 по 19 век к стандартным антисемитским претензиям добавился еще один призыв, который был слышен в разных слоях общества. Просить, убеждать, умолять евреев вернуться туда, откуда они пришли 2000 лет назад. Например, французский философ Шарль Фурье писал: «Евреи, потомки Каина и Искариота, оставьте нас, оставьте нас! Пересеките Красное море снова и идите в пустыню, в обещанную землю, которая ждет вас, единственную страну, которая подходит вам. Вы – злой, грубый, бесчестный народ. Идите туда». Конец цитаты. Не дождавшись от евреев каких-либо конкретных действий, государственные деятели взяли инициативу в свои руки. Император Франции Наполеон Бонапарт, будучи в Акко, говорил, что евреи – истинные наследники Палестины, и призывал их признать этот факт и вернуться сюда. Готовность помочь евреям была также со стороны президента Америки Авраама Линкольна. И что евреи? Они не торопились. Получив период эмансипации права, они ринулись в политику, науку, экономику и преуспели везде. Им было не до земли Израиля. Однако антисемитизм стал еще больше. И если раньше евреев ненавидели за их непохожесть на других, то теперь они стали как все, и все равно ненависть не исчезла. В чем корень парадокса, что евреи так долго ждали возвращения в землю Израиля, а когда появилась такая возможность, не использовали ее? Сегодня большая часть евреев живет вне государства Израиль. В чем корень этого явления? Ответ. Корень очень простой – отсутствие связи между народом и землей. Народ не ощущает, что здесь его земля, что он к ней привязан. Он не чувствует каких-то истоков, не видит в этой земле ничего особенного. Народ разобщен. Человек приезжает с другого конца земли, встречает здесь людей, совсем не похожих на себя, которые тоже считают себя евреями, да еще может быть большими, чем он сам. И возникает парадоксальная картина. Каждый еврей читал, и ему рассказывали, что это его земля, а приехав сюда, он не обнаружил никакой связи с ней. Климат ужасный, земля сухая, выжженная, нет никаких признаков жизни. Что же обетованного в ней? Где земля, текущая молоком и медом? Нет этого. Более того, евреи, приезжающие в Израиль, не похожи на евреев. Они живут в противоречии друг с другом. Человек, прибывший сюда из Европы, больше понимает французов, немцев, англичан, русских, среди которых жил. Но этих евреев совсем не может понять. Ведь сюда в основном приезжают люди из стран Магриба, Азии или еще из более далеких мест. Получается, что здесь нет ничего родного. К тому же здесь надо работать руками, добывать хлеб, возделывать землю, чтобы она стала более пригодной для сельского хозяйства. Выходит, что евреи должны заниматься работой, которой не занимались на протяжении многих лет. Начиная с 18 века, они были заняты в промышленности, в бизнесе, в финансах, в науке и искусстве. Даже в России, где был очень сильный антисемитизм, основоположниками русской филармонии, деятелями науки и искусства были в основном евреи. Правда, зачастую они скрывались под псевдонимами, но все равно это были они. А где же здесь найти такие условия? Вопрос. Что значит ощутить связь с землей? Ответ. Ощущение физической связи с землей уже не является тем условием, которое может быть предъявлено сегодня к евреям. Это связь внутренняя, духовная. Возможно, материальную связь ощущает тот, кто получил особое религиозное еврейское образование. Его хорошенько нашпиговали всякими рассказами о Святой Земле, и поэтому просто жить на этой земле для него уже большая заповедь. Кроме того, раньше евреям просто платили за то, чтобы они приезжали сюда и жили здесь. Так были построены несколько больших общин в Твери, в Цфате, отчасти в Акко, Иерусалиме и Яффо. Продолжение следует. Из телевизионной программы «Системный анализ развития народа Израиля» 12 августа 2019 года.
Радиоверсия.
Руководство по созданию команд. Часть 9. Принципы образования команды. Ответственность за мысли и действия. Вопрос. Восьмое правило. Необходимо быть ответственным за каждое слово, произнесенное в команде, И помните, что мыслями и действиями мы влияем на всю группу. То есть легкомыслие вредит больше всего, убивает все попытки построить правильные связи и мешает сплоченности коллектива. Как человек может управлять своими мыслями? Ответ. Подготовкой. Не в то время, когда мысли уже появляются в тебе, а во всех предыдущих состояниях, которые определяют эти мысли. Вопрос. Все равно на начальных этапах будут происходить конфликты, нарушения. Что можно сделать, если это случилось? Какие виды наказания можно применять? Ответ. Никакие, ни в чем и никак. Надо только лишь поощрять людей поступать иначе. Вопрос. Допустим, человек каким-то образом проявил легкомыслие и критику по отношению к другому. Кто-то обиделся. Что делать? Команда разрушена, они друг с другом не разговаривают. Ответ. Наоборот, надо сесть в кружок и обговорить эту проблему. Разрулить ее так, чтобы она только укрепила связи между ними. Надо смотреть на все такие эксцессы, как на необходимые при построении коллектива. Продолжение следует. Из телевизионной программы «Управленческие навыки». 18 июня 2020 года.
Радиоверсия.
Сглаз – это сила мысли. Вопрос. Что такое сглаз? Каков механизм его воздействия? Как ему противодействовать? Ответ. Сглаз – это сила мысли. У каждого из нас есть внутренние силы, и когда мы о ком-то плохо думаем, то в итоге множество плохих мыслей о нем оказывают на него свое действие. Это воздействие одного человека на другого или даже целого общества. Есть люди, которые могут посмотреть на кого-то, и у того, допустим, поднимется температура. Я не раз наблюдал такие явления. Мы влияем друг на друга, ведь все мы находимся в одной системе, в одном едином желании. Все человечество считается одним целым. Поэтому наше воздействие друг на друга не такое уж невероятное. Пребывание в единой системе уже говорит о возможности такого влияния. Вопрос. То есть это не нечто сверхъестественное? Ответ. Нет, просто у человека сейчас нет таких особых способностей. Когда-то они были более ярко выражены, но люди ими не пользовались. Вопрос. А можно развить их в себе? Ответ. Конечно, но для этого тебе надо идти в разведку, в какие-то определенные круги. Вопрос. А можно противостоять сглазу? Ответ. И этому тоже там обучают. Из телевизионной программы «Эпоха посткоронавируса». 7 мая 2020 года.
Радиоверсия.
Почему хорошим людям дается тяжелая судьба? Вопрос. Почему хорошим, праведным, светлым людям дается тяжелая судьба, испытания, связанные с коронавирусом и со всеми подобными событиями, а на плохих людей то, что происходит в мире, никак не влияет? Ответ. Наш эгоистический мир настолько неправильный, что считать, что хорошим людям должно в нем доставаться только хорошее, а плохим плохое, абсолютно неверно. Если хорошим людям, которые вроде бы стремятся к добру, иногда достается злая судьба, удары судьбы, это совершенно естественно. Ведь наш мир весь эгоистический и злой. И потому нечего ждать от него чего-то хорошего, тем более сейчас, когда мы начинаем вступать в последний этап нашего исправления, сопровождающийся пандемией. Тут будут такие повороты, которые станут нас все время учить, как правильно себя менять, чтобы быть под стать все более проявляющемуся интегральному миру. Вопрос. Но можно как-то подготовиться к этому, сделать какую-то профилактику? Ответ. Профилактика – хорошее слово. Я вам скажу одно. Мы занимаемся этой профилактикой. Дело в том, что человек должен приспосабливаться к будущему миру, который сейчас зарождается. Для этого мы должны стать менее эгоистичными. Поэтому нынешний вирус будет нас трясти и делать из нас совершенно других людей. Причем любыми методами. И грубыми, и деликатными, в зависимости от того, как мы будем ему поддаваться. Это первое. Второе. Мы должны учиться объединению над нашим эгоизмом, вопреки ему. Это очень непросто. Все начинается с постижения нашей природы как зла и со стремления достичь между собой правильную добрую связь. Мы вступаем сейчас в такой этап, когда нас будут очень серьезно воспитывать силы природы. Из телевизионной программы «Беседы с Михаилом Лайтманом», Даша Город, психолог. 14 июля 2020 года.
Радиоверсия.
Во имя чего жертвовать собой? Вопрос. Сейчас в мире можно найти много примеров о пожертвовании собой ради спасения других. Врачи, спасая больных, работают круглосуточно, порой без средств защиты. Многие знаменитости заявляют на весь мир, что готовы пожертвовать собой своим капиталом. Вы тоже говорите, что нужно измениться, пожертвовать своим эгоизмом. В этом заключается свобода выбора. Ответ. Нет, это немного не то. Хотя я приветствую такие побуждения, но это не является исправленным состоянием человечества. Дело в том, что человечеству надо исправить свое отношение друг к другу, отношение к эгоизму и альтруизму, а не в кратком объеме действий относительно больных или чего-то еще. Есть люди, которые, исходя из эгоизма, готовы убить других, чтобы те не уничтожали, допустим, зеленые насаждения или не загрязняли окружающую среду. Мы видим, что все эти движения за зеленую природу и за чистый воздух абсолютно эгоистические. Причем настолько, что люди с ярым эгоизмом готовы посягнуть на жизнь другого человека, у которого в отличие от них иное понимание, что такое хорошо. Вопрос. Вы считаете, что помощь в таких экстремальных ситуациях, как пандемия или экономические кризисы, естественна, и это не называется исправлением? Ответ. Да, мы должны просто осознать, насколько наша природа сталкивает нас друг с другом и правильно характеризовать поступки человека. Но если мне тяжело смотреть на больного, и поэтому я даю деньги на его лечение, то в итоге я не излечиваю его, а только сглаживаю свою боль за него. В Кабале речь идет о более глубоком исправлении нашей природы. Вопрос. То есть я должен делать хорошие поступки не потому, что сопереживаю больным, а выше этого? Даже если у меня нет никакого отношения к ним, все равно я должен это делать ради какой-то высшей цели? Ответ. Именно поэтому. Из телевизионной программы «Эпоха посткоронавируса» 30 апреля 2020 года.
Радиоверсия.
Мы рожаем себя самих в новом мире. Мы живем сегодня в мире, который меняется прямо на наших глазах. Всю жизнь можно поделить на два этапа – до коронавируса и после него. Жизнь текла по какому-то заведенному распорядку, и вдруг вирус произвел в ней резкие изменения, поместив все человечество в новое состояние, которое пока воспринимается как глобальный кризис. Кризис все разрастается и углубляется, и пока непонятно, куда он приведет. Но ясно одно, что он ведет нас к новому миру, который нам пока не знаком. Этот кризис словно новое рождение. Само слово «кризис» – «машбер» происходит от названия камня, на котором женщины в древности рожали детей. То есть кризис – это место нового рождения, и сегодняшнее состояние, которое мы называем кризисом – это рождение нового мира. В истории человечества было много разных кризисов, но до сих пор ни один из них не менял мир настолько кардинально. Были лишь какие-то изменения в человеческом обществе, в его форме. Но сегодняшний кризис – первый настоящий, хотя пока он кажется не очень серьезным. Ведь это не война, не падение метеорита, не массовое уничтожение. И все-таки можно назвать это кризисом именно потому, что на наших глазах рождается новый мир. Вскоре мы увидим, как изменилось человеческое общество и мы сами, наши семьи, наше отношение к миру. Изменится внутренний мир человека, его восприятие реальности, а потому мы увидим новый мир. Пока мы его еще не видим, словно младенец, который находился внутри матери и не видел мира. Но и родившись, тоже сначала ничего не видит. Потом в нем разовьются слух и зрение, и он начнет реагировать по мере того, как будет расти и знакомиться с миром. Вот точно так же нам, взрослым людям, надо родиться, поменять свое восприятие и зрение, чтобы увидеть новый мир. Скоро это случится. Родовые муки – это огромная, ни с чем не сравнимая боль, ощущение того, что все тело готово взорваться. С одной стороны, это очень тяжелое, критическое состояние с риском для жизни. Но с другой стороны, мы видим, что нет выбора. Природа обязывает нас через это пройти. Однако рождение ребенка основано на естественном, природном желании женщины иметь детей. Кроме того, существует общественное мнение, которое мотивирует женщину родить ребенка и не одного. Природа дает женщине много сил для того, чтобы выдержать родовые муки. Это трудное и опасное состояние. Но в кризисе с коронавирусом оказалось все человечество, и мужчины вместе с женщинами. Женщина всегда укоряла мужчину за то, что он не знаком с родовыми муками. Так теперь женщины могут быть довольны. Мужчины пройдут через настоящие, тяжкие родовые муки. Они почувствуют, что кризис душит их, не давая возможности ему противостоять. Ты весь разрываешься изнутри, но ничего не можешь сделать. а потом нам все же удастся разродиться с помощью молитвы и усилий объединиться. Но это будут очень трудные и особые роды, ведь мы рожаем себя самих в новом мире, проходим границу духовного мира и рождаемся в новой форме. Из программы «Женщины в новом мире» 9 июля 2020 года.
Радиоверсия.
Лидерство нового периода. Вопрос. Каким будет лидерство нового периода? Ответ. Лидерство нового периода за интегральным человечеством, осознавшим, что оно не может существовать в ином виде. И если мы будем двигаться таким путем, нас ждет успех. За период нашей многотысячелетней эволюции мы пришли к состоянию, когда человечество должно быть гармонично связанным с окружающей природой, с окружающим миром, с космосом. Мы должны перестать пользоваться только своими эгоистическими силами и эгоистическим разумом. Нам надо стать одним единым целым. Лишь в таком случае мы сможем продолжить свое существование. Из урока на русском языке 24 мая 2020 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.